Эстер и Люсьен снова вернулись в комнату, и бедная девушка, не смея взглянуть на таинственного человека, сказала: «Вам будут повиноваться, как повинуются Богу, сударь». «Отлично», — отвечал он. «Вы можете некоторое время наслаждаться счастьем. А туалеты вам понадобятся только домашние и ночные, что очень экономно». Любовники направились было в столовую, но покровитель Люсьена жестом вернул прелестную чту. Они остановились перед ним. — Я только что говорил о ваших слугах, дитя мое, — сказал он Эстер. — Я должен вам их представить. Испанец позвонил два раза. Появились две женщины, которых он называл Европой и Азией. И сразу стала понятна причина их кличек. Азия, по-видимому, уроженка острова Явы, устрашала взор плоским, как доска, лицом медного цвета, присущего малайцам, с вдавленным, словно от сильного удара, носом. Необычная форма нижней челюсти придавала этому лицу сходство с мордой обезьян крупной породы. Лоб, хотя и низкий, свидетельствовал о сообразительности, которую развела привычка хитрить. Блестящие маленькие глазки, бесстрастные, как глаза тигра, смотрели в сторону. Азия точно страшилась ужаснуть окружающих. Синеватые губы приоткрывали ряд ослепительно белых, но неровных зубов. Все черты этой животной физиономии выражали низменность ее натуры. Ее волосы, лоснящиеся и жирные, как и кожа лица, окаймляли по обе стороны черными полосками головную повязку из дорогого шелка. Уши, необыкновенно красивые, были украшены двумя крупными черными жемчужинами. Низенькая, коренастая, Азия напоминала причудливые существа, изображаемые китайцами на своих ширмах, или, точнее, индусских идолов, прообраз которых, казалось бы, не существующий в природе, все же удалось встретить путешественникам. При виде этого чудовища, обряженного в белый передник поверх шерстяного платья, Эстер вздрогнула. — Азия! — сказал испанец, и на его зов женщина покорно подняла голову, как собака, когда ее окликает хозяин. — Вот ваша госпожа! И он показал пальцем на Эстер, одетую в утреннее платье. Азия посмотрела на юную фею почти со скорбью, но тут же ее огненный взгляд, притушенный короткими густыми ресницами, искрой пожара перекинулся на Люсьена, облаченный в великолепный с распахнутыми полами халат, сорочку из тонкого полотна и красные панталоны, в турецкой феске на голове, из-под которой выбивались крупные кольца белокурых волос, он был божественно хорош. Итальянский гений может сочинить легенду об Отелло. Гений англичанина может вывести его на сцену. Но только природа может в одном единственном взгляде воплотить ревность с блеском и совершенством, недоступным ни Англии, ни Италии. Этот взгляд, уловленный Эстер, заставил ее схватить испанца за руку и вцепиться в нее ногтями, подобно кошке, повисшей над бездной. Испанец сказал азиатскому чудовищу несколько слов на неизвестном языке, и тогда это существо опустилось на колени, подползло к ногам Эстер и поцеловало их. Она не просто кухарка, а повариха, которая самого Карема свела бы с ума от зависти, — сказал испанец Эстер. Азия в этом деле большая мастерица. Она приготовит простое блюдо из фасоли так, что вы усомнитесь, уж не ангелы ли снизошли с небес, чтобы приправить его райскими травами. Она будет каждое утро ходить на рынок и торговаться как дьявол, а она и есть дьявол, лишь бы не переплатить. Любопытным наскучит ее скрытность. Вероятно, вас будут принимать за особу, прибывшую из Индии, и Азия отлично поможет вам придать этой басне правдоподобие, ибо она из тех парижанок, которые по своему вкусу выбирают место рождения. Но я думаю, вам незачем слыть иностранкой. Европа, что ты скажешь? Европа представляла собой совершенную противоположность Азии. То был тип субредки, столь миловидный, что Монрос не пожелал бы для себя лучшей партнерши на сцене. Стройная, с виду ветреная, с мордочкой ласки, с острым носиком, Европа являла взору утомленное парижским развратом лицо, бледное от питания картофелем девичье лицо, с вялой в прожилках кожей, тонкое и упрямое. Ножка вперед, руки в карманах передника. Она, даже храня неподвижность, казалось, не стояла на месте. Столько было в ней живости. Грезетка и статистка одновременно, она, несмотря на молодость, перебрала, видимо, немало профессий. Вполне возможно, что развращенная, как все моделонетки, взятые вместе, она, обокрав родных, познакомилась со скамьей подсудимых в исправительной полиции. Азия внушала великий ужас, но вся ее сущность раскрывалась в одну минуту. Она была прямой наследницей Локусты. Меж тем, как Европа пробуждала тревогу, все возрастающую по мере ее услужливости. Распущенности ее, казалось, не было предела. Она, как говорят в народе, прошла огонь и воду и медные трубы. Локуста — отравительница, жившая в Риме при императоре Нероне первый век нашей эры. «Мадам могут быть родом из Валенсиена. Я оттуда», — сказала Европа суховато. «Не соблаговолит ли мсье сообщить, как он желал бы именовать мадам?» — спросила она Люсьена с самым педантичным видом. «Госпожа Ван Боксек», — отвечал испанец, тут же переставив буквы в фамилии Эстер. «Мадам еврейка. Родом из Голландии. Вдова негацианта. Страдает болезнью печени, вывезенной с Явы. Состояние небольшое, чтобы не возбуждать любопытство. Живет на 6000 франков ренты, и мы будем жаловаться на ее скупость», — сказала Европа. «Отлично», — сказал испанец, кивнув головой. «Проклятые шутихи!» — продолжал он страшным голосом, перехватив взгляд, которым обменялись Азия и Европа, и который ему не понравился. «Помните, что я вам сказал? Вы прислуживаете королеве. Вы обязаны оказывать ей уважение, подобающее королеве. Вы будете ей преданы, как мне. Ни привратник, ни соседи, ни жильцы — короче говоря, никто на свете не должен знать, что здесь происходит. Вы обязаны пресечь всякое любопытство, если оно будет проявлено. А ваша госпожа, — прибавил он, опуская широкую волосатую руку на руку Эстер, — не должна позволить себе ни малейшей неосмотрительности. Вы ее остережете в случае надобности, но... всегда соблюдая почтительность. Вы, Европа, будете сноситься с внешним миром, заботясь о нарядах вашей госпожи, причем старайтесь быть поэкономней. Короче, никто, даже самый безобидный человек, не смеет переступить порог этой квартиры. Вы обе обязаны целиком обслуживать дом. Красавица моя! — сказал он, обращаясь к Эстер. — Когда вы пожелаете выехать вечером в карете, Вы об этом скажете Европе. Она знает, где искать ваших слуг, ибо у вас будет выездной лакей, тоже в моем вкусе, как эти рабыни. Эстер и Люсьен не находили слов. Они молча слушали испанца и смотрели на этих двух диковинных особ, которым тот отдавал приказания. Какая тайна обязывала этих женщин к тому подчинению, к той преданности, что была написана на их лицах? У одной столь злобным и своенравным, у другой столь безгранично жестоким. Он угадал мысли Эстер и Люсьена, казалось, оцепеневших, подобно Полю и Виргинии, вдруг увидевшим двух ядовитых змей, и добродушно шепнул им: «Вы можете положиться на них, как и я. Ни единой тайны от них. Это им польстит. Азия, подавай к столу, моя милая», — сказал он поварихе. «А ты, душенька, поставь еще прибор», — приказал он Европе. «Во всяком случае, папаша заслужил, чтобы детки угостили его завтраком». Как только дверь за женщинами захлопнулась, испанец, прислушавшись к суетливой беготне Европы, сказал Люсьену и молодой девушке, сжимая свой мощный кулак: «Я их держу крепко». Эти слова и жест заставили бы каждого содрогнуться. — Где ты их нашел? — воскликнул Люсьен. — Черт возьми! Я не искал их у подножья тронов, — отвечал этот человек. — Европа выбралась из грязи и боится вновь туда окунуться. Если они не будут достаточно услужливы, пригрозите господинам аббатам, и вы увидите, что они задрожат точно мыши при слове «кошка». — Я ведь укротитель диких зверей, — добавил он, улыбаясь. — А мне кажется, что вы демон, — воскликнула Эстер, грациозно прижимаясь к Люсьену. — Дитя мое, я пытался вас посвятить небу. Но раскаявшаяся блудница, даже найдись такая, только вводит в обман церковь. Попав в рай, она опять станет куртизанкой. Вы выиграли, заставив забыть о себе и усвоив манеры порядочной женщины. Теперь вы обучены всему, чему не могли бы обучиться в вашей гнусной среде. — Вы ничем мне не обязаны, — сказал он, заметив прелестное выражение признательности на лице Эстер. — Я все это сделал ради него, — и он указал на Люсьена. Вы девка и останетесь девкой, умрете девкой, потому что, несмотря на заманчивые теории животноводства, нельзя в этом мире быть никем иным, кроме как самим собою. Знаток по части шишек прав, у вас шишка любви. Речь идет о френологии, лженауке, утверждавшей связь между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека. Испанец, как видно, был фаталистом, подобно Наполеону, Магомету и многим великим политикам. Удивительная вещь. Почти все люди действия склонны к фатализму, так же, как большинство мыслителей склонны верить в провидение. — Я не знаю, что я такое, — отвечала Эстер с ангельской кротостью, — но я люблю Люсьена и умру, обожая его. — Ступайте завтракать, — грубо сказал испанец, — и молите Бога, чтобы Люсьен не слишком скоро женился. Тогда вы его больше не увидите. — Его женитьба была бы моей смертью, — сказала она. Она уступила дорогу лжесвященнику, чтобы украдкой шепнуть Люсьену: «Неужели ты хочешь отдать меня во власть человека, который приставил ко мне этих двух гиен?» Люсьен повернул голову. Бедная девушка затаила печаль и казалась веселой. но она была крайне угнетена. Понадобилось более года неусыпных и самоотверженных забот, чтобы она свыклась, наконец, с двумя чудовищами, которых Карлос Эррера называл сторожевыми псами. До времени своего возвращения в Париж Люсьен вел себя так осмотрительно, что должен был возбудить зависть всех прежних друзей, чего он и добился. Между тем, единственной его местью служили его успехи, бесившие их, а также его безукоризненная внешность и умение держать людей на расстоянии. Поэт, столь общительный, столь непосредственный, стал холоден и замкнут. Де Марсе, служивший образцом для подражания парижской молодежи, и тот не был так сдержан в речах и поступках. Что же касается ума, журналист дал в свое время тому доказательства. Де Марсе, которому многие противопоставляли Люсьена и с готовностью отдавали предпочтение поэту, проявил мелочность характера, озлобившись на него. Люсьен, оказавшийся в большой милости у людей власть имущих, настолько отрешился от мечтаний о литературной славе, что ничуть не был тронут ни успехом своего романа, переизданного под его настоящим названием «Лучник Карла IX», ни шумом вокруг сонетов, вышедших под заглавием «Маргаритки» и распроданных Дориа в одну неделю. «Посмертный успех», — смеясь, отвечал он, поздравивший его мадемуазель де Туш. Страшный испанец направлял свое творение железной рукой на тот путь, который для терпеливого политика завершается победными фанфарами и трофеями. Люсьен снял холостую квартиру Боденора на набережной Малаке, чтобы быть поближе к улице Тетбу, а его наставник поместился в трех комнатах в четвертом этаже того же дома. Люсьен довольствовался теперь одной верховой лошадью и одной выездной, лакеем и конюхом. Когда он не обедал в городе, он обедал у Эстер. Карлос Эррера так зорко наблюдал за слугами на набережной Малаке, что у Люсьена уходило на жизнь меньше 10 000 франков в год. Для Эстер 10 000 франков было достаточно благодаря неизменной и непостижимой преданности Европы и Азии. Люсьен принимал, впрочем, чрезвычайные меры предосторожности, посещая улицу Тетбу. Он приезжал туда в экипаже с опущенными занавесками, и карета всегда въезжала во двор. Поэтому страсть его к Эстер и существование дома на улице Тетбу, тщательно скрываемого от света, ничуть не повредили ни одному из его начинаний, ни одной из его связей. Ни разу не вырвалось у него неосторожного слова на эту щекотливую тему. Ошибки подобного рода, совершенные им при Короли в пору его первого появления в Париже, послужили ему опытом. Кроме того, жизнь его отличалась той упорядоченностью хорошего тона, которая позволяет скрывать немало тайн. Он проводил в свете все вечера до часу ночи. Дома его можно было застать от 10 часов утра до часу пополудни. Затем он выезжал в Булонский лес и делал визиты до 5 часов дня. Он редко ходил пешком, таким образом избегая своих старых знакомых. Когда его приветствовал кто-нибудь из журналистов или из его прежних друзей, он отвечал поклоном достаточно вежливым, чтобы не вызвать обиды, но говорившим о большом высокомерии, которая не допускала французской непринужденности в обращении. Таким образом, он живо избавился от лиц, которых более не желал знать. Давняя вражда препятствовала ему сделать визит госпоже де Спар, которая не однажды выражала желание видеть его у себя. Однако, если ему случалось встретиться с нею у герцогини де Морфиньес или у мадемуазель де Туш, у графини де Монкорне или в каком-либо другом месте, он держался с нею чрезвычайно учтиво. Равную ненависть питала к нему и госпожа де Спар, тем самым поддерживая в Люсьене неизменную настороженность, ибо в дальнейшем мы увидим, как он разжег эту ненависть, позволив себе однажды отомстить ей, что стоило ему, к слову сказать, строгого выговора Карлоса Эррера. «Ты еще недостаточно силен, чтобы мстить, кому тебе вздумается», — сказал ему испанец. «Когда идешь под палящим солнцем, не останавливайся на пути, чтобы сорвать пусть даже самый красивый цветок». Перед Люсьеном открывалось слишком блестящее будущее. Превосходство его было слишком явным, чтобы молодые люди, встревоженные или уязвленные его возвращением в Париж и его непостижимой удачей, не обрадовались возможности при случае сыграть с ним злую шутку. Люсьен знал, что у него много врагов, но и козни друзей не были для него тайной. К тому же аббат заботливо предостерегал своего приемного сына от предательства света, от безрассудств, столь роковых в юности. Люсьен был обязан рассказывать и каждый вечер рассказывал аббату о самых пустых событиях дня. Благодаря советам своего наставника он обезоруживал наиболее изощренное любопытство — любопытство света. Скрытый под маской английской серьезности, защищенный редутами, которые воздвигает осторожность дипломатов, он никому не предоставлял права или случая ознакомиться со своими делами. Наконец, его юное и прекрасное лицо приучилось хранить в светских гостинах то бесстрастное выражение, которое отличает лица принцесс на официальных приемах. И вот, в середине 1829 года заговорили о его женитьбе на старшей дочери герцогини де Гранлье, которой тогда нужно было пристроить четырех дочерей. Никто не сомневался в том, что король ради этого брака окажет милость Люсьену, вернув ему титул маркиза. Этот брак должен был решить политическую карьеру Люсьена, которого, видимо, прочили в посланники при одном из немецких дворов.